Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Я напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне в 105,9 FM. Кроме того, в сети интернет с любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите на нашей странице в Facebook и на канале «Крым Реалии» в YouTube. Также доступны наши трансляции, но уже в видеоформате и с возможностью комментирования. Заходите, мы стараемся читать все комментарии, которые вы нам оставляете, наиболее интересные, обязательно зачитаем в эфире. Но также напомню, что вы можете дозвониться к нам 8 800 10 06 926. На этот телефон можно звонить из Крыма по номеру 044 490 2905. Нам можно дозвониться с материковой части Украины. Андрей, о чем поговорим?
А поговорим мы сегодня о том, что во время парада в Севастополе танк чуть не въехал в толпу. Поговорим о том, кто и зачем заливает бетоном территорию Карадагского заповедника. Это будет в центральной части нашей программы. Ну и тема, которая достаточно важна, это поступление без внешнего независимого оценивания, как в этом году будут поступать дети из оккупированных территорий Крыма и Донбасса в вузы подконтрольной Киеву части Украины. Если вам эта тема интересна, обязательно оставайтесь с нами, она будет в третьем блоке. Но мы начинаем с новостей.
Новости.
Генсекретарь ООН Антонио Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, в котором четко задокументированы новые нарушения России международного гуманитарного права. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил украинскому информационному агентству «Укринформ».
Далее цитата. «В докладе Генсека ООН Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права». Конец цитаты.
По словам украинского дипломата, генеральный секретарь ООН указал, что российские власти продолжают блокировать доступ управлению Верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров для мониторинга.
Он подчеркнул, что в документе указаны конкретные факты нарушений прав подсудимых и отсутствие беспристрастного публичного судопроизводства на аннексированном Крымском полуострове. Кислица сообщил, что в докладе указано, что задержанным не предоставляют надлежащую защиту и не разрешают встречаться с украинскими консулами.
Также отдельно говорится о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных крымчан на территорию соседней России. Он добавил, что в докладе генерального секретаря ООН отдельно акцентировали на продолжающейся практике обысков и рейдов, прежде всего у крымских татар, а также на нарушениях свободы собраний, свободы слова, религиозных прав и запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа.
В документе, по словам Кислицы, упоминается также незаконность автоматического распространения российского гражданства на украинцев, которые проживают на аннексированном полуострове.
Важные события.
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в связи с проведением Россией 24 июня военных парадов в аннексированных Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Далее цитата. «Расцениваем демонстрацию Российской Федерации в ходе так называемых военных парадов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя военной техники как продолжение России политики милитаризации Крыма, что предоставляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрации в милитаристских целях несовершеннолетних детей». Конец цитаты.
Уточняется, что Украина рассматривает проведение военных парадов на аннексированном полуострове, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей без согласования с украинской стороной, как, цитата, «откровенное пренебрежение Россией действующего законодательства страны и норм международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН».
Еще одна цитата. «Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины. Конец цитаты.
В МИДе добавили, что Украина требует от России прекратить противоправные действия и вывести все вооруженные формирования, военную технику и наемников с украинских территорий. В МИД России пока публично не комментировали заявление украинского ведомства.
Крымчане имеют право знать.
В аннексированном Севастополе 24 июня во время военного парада танк Т-34 чуть не въехал в толпу людей. Очевидцы рассказали радио «Эхо Москвы», что старый танк времен Второй мировой войны, который возглавлял колонну, задымился, не смог совершить маневр и поехал прямо, остановившись буквально за 3 метра до ограждения, за которым находились зрители, пишет издание «Настоящее время».
Сообщается, что никто из зрителей не пострадал, но танк самостоятельно отъехать с места не смог, поэтому его эвакуировали. Издание «Подъем» со ссылкой на очевидцев пишет, что, цитата, «зрители не ожидали такого и не успели отойти». К месту инцидента подошла полиция, танк остановили и заглушили. По словам жителя Севастополя, танк был отреставрирован специально к Параду Победы.
В Южном военном округе Министерства обороны соседней России заявили, что инцидент с танком не представлял какую-либо опасность для зрителей. Цитата, «экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», говорится в сообщении.
Остановка танка, по утверждению военных, якобы произошла на безопасном от зрителей месте и не повлияла на движение остальной колонны военной техники из почти 90 единиц.
Это не первый подобный инцидент на парадах в странах бывшего СССР. В 2015 году новейший на тот момент российский танк «Армата» заглох на Красной площади во время репетиции парада Победы. А в 2018 году во время репетиции парада в Минске один из танков занесло на мокром асфальте в центре города, и он снес столб и дерево.
Напомним, на аннексированном Крымском полуострове 24 июня военные парады также прошли в Симферополе и Керчи. Зрителям в Симферополе измеряли температуру и раздавали защитные маски с флажками «75 Победа». Люди не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.
В Керчи на парад людей пропускали через рамки металлодетекторов, российские полицейские проверяли наличие масок, а ветераны проходили исключительно по спискам и при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Новости.
Член Крымской правозащитной группы Ирина Седова сообщила на проведенном в Вене онлайн-заседании ОБСЕ о том, что по состоянию на июнь 2020 года Россия не только продолжает, но и усиливает системные блокировки вещания независимых украинских медиа в Крыму. Об этом говорится в заявлении Крымской правозащитной группы на странице в Facebook.
Так, по словам правозащитницы, действия России существенно ограничивают доступ к информации независимых украинских онлайн-медиа и FM-радиостанций для жителей аннексированного Крыма. Она подчеркнула, что в условиях пандемии такая политика России в Крыму еще больше усложняет ситуацию, лишая людей доступа к независимой информации о ситуации с пандемией в Украине, от которой может напрямую зависеть жизнь и здоровье этих людей.
Далее цитата. В связи с этим Крымская правозащитная группа обращается к представителям стран-участниц ОБСЕ с просьбой усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму, а также чтобы Российская Федерация прекратила нарушать целый ряд обязательств перед другими странами-участницами ОБСЕ. Конец цитаты.
Напомним, согласно данным правозащитников, в Крыму ухудшилась ситуация с приемом украинского FM-радиосигнала. Так, в июне сигнал украинских FM-радиостанций слышно только в 5 из 19 населенных пунктах.
Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.
Крымчане имеют право знать.
В Крыму проходит акция «Байрак-Арикети» или «Движение флага», приуроченная к празднованию Дня крымско-татарского флага. В честь этого активисты решили посетить ветеранов крымско-татарского национального движения в разных районах полуострова.
В этот раз машины активистов несколько раз останавливали российские патрульные. Об этом корреспонденту «Крымреалии» сообщил крымско-татарский активист Нариман Джалял.
Я процитирую. «Утром мы проведали известного крымско-татарского активиста Ремзия Аблаева, после чего выехали в сторону села Амурское Красногвардейского района, чтобы встретиться встретиться с другим известным крымско-татарским активистом Лютфи Бекировым. Эти две встречи я сопровождал ребят, и по дороге из Симферополя в Амурское нас остановил первый патруль ДПС. А через пару километров машина ДПС, которая стояла у обочины, увидев, как мы проехали мимо, просто сорвалась с места и начала нас догонять. Около дома Лютфи Бекирова нас остановили, проверили документы и ничего, собственно, сказать не могли. А не могли, потому что никто никаких законов не нарушает. Конец цитаты.
В рамках акции участники были одеты в футболки с изображением экс-депутата Бахчисарайского горсовета, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова, которого похитили вечером 24 мая 2016 года. Тем самым крымско-татарские активисты показали, что Эрвин с ними и что они надеются, что на следующий год они все вместе встретят день крымско-татарского флага.
По словам Наримана Джаляла, по дороге из Симферополя до Джанкоя сотрудники ДПС трижды останавливали их машины. Нариман Джалял уверен, что это один из способов давления на активистов.
По словам Наримана Джаляла, на вопросы, почему столько раз российские полицейские останавливают машины активистов, сотрудники ДПС ответили, что это просто проверка документов.
Новости.
Беспокойство инвесторов по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в мире в среду вызвало спад на европейских финансовых рынках. Об этом сообщает «Голос Америки».
Последние данные по числу заражений коронавирусом свидетельствуют о том, что новым очагом COVID-19 стала Латинская Америка, где число смертей превысило 100 тысяч.
На нефтяных рынках тоже наблюдается спад. Американская сырая нефть торгуется по $39.75 за баррель, опустившись на 1.5%, а эталонная нефть марки Brent опустилась на 1,1% до $42.13 за баррель.
Новости.
Российские власти Крыма готовятся к открытию курортного сезона на полуострове 1 июля. В связи с этим подконтрольное Кремлю Министерство курортов Крыма подготовило правила по соблюдению безопасного отдыха на пляжах из-за пандемии коронавируса.
Далее цитата главы ведомства Вадима Волченко. «Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи. Самый частый вопрос, нужны ли маски на пляже, ответ – нет, не нужны, достаточно держать дистанцию». Конец цитаты.
По словам Волченко, уже со следующей недели министерство начнет проверки пляжей. В свою очередь, глава Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что все необходимые меры безопасности должны соблюдаться и во время пляжного отдыха.
Я ее процитирую. «Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от 1.5 до 2 метров, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими». Конец цитаты.
Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что добиться социальной дистанции на пляжах невозможно, и российские власти полуострова надеются на самодисциплину туристов.
Важные события.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапар обсудила с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин усиление международных усилий по деоккупации аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Далее цитата. Джапар подчеркнула важность укрепления безопасности в регионе Черного и Средиземного морей, защиты прав человека, расширения сотрудничества в информационной сфере, а также реализации в Украине программ агентства Соединенных Штатов по международному развитию. Кристина Квин подтвердила безоговорочную поддержку администрации и Конгрессом Соединенных Штатов нерушимости границ Украины и демократического развития нашего государства. Стороны отметили необходимость дальнейшей координации действий и расширения проектов помощи по линии USAID, в том числе в гуманитарной сфере. Конец цитаты.
Ранее Джапар отметила продолжение политики России по запугиванию жителей аннексированного Крыма.
Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект об отмене внешнего независимого оценивания для абитуриентов из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса.
На сайте Рады сообщается, что законопроект номер 3734 отмечен президентом Украины как неотложный. Законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.
Ранее сообщалось, что изменения, инициированные Зеленским, будут предусматривать, что дети из Крыма и Донбасса смогут вступать в высшие учебные заведения Украины без без внешнего независимого оценивания. А также будет возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.
Глава Центра гражданского просвещения Альменда Валентина Потапова в комментарии к Крымреалии отмечала, что вступительная кампания 2020 года может стать провальной для абитуриентов из аннексированного Крыма. Это связано с ограничениями, введенными Россией и Украиной из-за распространения коронавируса.
Ранее в Министерстве образования Украины отмечали, что абитуриенты из аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации в условиях пандемии коронавируса.
В течение трех последних лет количество образовательных центров Крым Украины, через которые вступают крымчане в вузы на материковой части Украины, выросло почти в три раза. И напомним, если вам интересна эта тема, не переключайтесь, в третьей части программы мы ее обсудим.
Новости.
Бразильский федеральный судья Ренату Барелли обязал официальные лица, в том числе президента Жаира Болсонару, носить маски в общественных местах. В случае нарушения решения судьи Болсонару грозит штраф в $400, сообщает «Настоящее время».
Далее цитата. «Президент республики должен принять все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19, будь то в целях защиты собственного здоровья или здоровья окружающих его людей». Конец цитаты.
Бразилия является второй страной в мире по общему числу заболевших коронавирусом и умерших от него после Соединенных Штатов. По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 1 миллиона 100 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли более 52 тысяч человек.
Министры здравоохранения Бразилии в разгар эпидемии один за другим уходили в отставку, медицина работала на пределе возможностей, а президент Жаир Болсонаро неоднократно подвергался критике за скептицизм по отношению к коронавирусу. Он публично принижал опасность болезни и регулярно собирал митинги своих сторонников. А в понедельник Болсонару, по данным BBC, вновь потребовал ослабить карантинные меры и открыть магазины и предприятия, призвав, цитирую, не перебарщивать.
Болсонару не единственный президент, который не носит маску во время мероприятий и встреч. Главы государств и правительств многих стран предпочитают проводить совещания и встречи без маски. При этом в этих странах официально может действовать так называемый масочный режим, а также заболевают сотрудники администрации президентов, члены правительства и другие чиновники.
Новости.
Ну и традиционно о погоде. В четверг, 25 июня, в Крыму ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
В Симферополе прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов, днем до 28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 метров в секунду, днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 18, а днем поднимется до плюс 28.
На южном берегу Крыма 25 июня переменная облачность, кратковременный дождь, днем временами сильные ливни. Возможны грозы, выпадение крупного града, шквальный ветер до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23 градуса, днем поднимется до 29.
В Керчи также переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 26-28.
Это все новости на данную минуту в 8.18 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о застройке охранной территории Карадагского заповедника, о том, почему это происходит, несмотря на то, что уже есть реакция российской прокуратуры на происходящее. Есть заверение российской власти Феодосии в том, что ситуация находится под контролем, застройка продолжается. Вот об этой ситуации мы поговорим далее.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крымского полуострова бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Сегодня мы продолжим разговор о застройке охранной зоны Карадагского заповедника. Там в районе родника Лягушка идет строительство жилого дома. Причем родник новые обитатели заповедника намерены приспособить исключительно под свои нужды, закрыв к нему свободный доступ. Об этом пишут феодосийские средства массовой информации. Вообще история эта тянется еще с декабря 2019 года, когда житель Керчи Абибулаев, да, вот его фамилию приводят феодосийские средства массовой информации, подал уведомление о начале строительства в Российскую службу государственного строительного надзора Крыма, таким образом согласовав это строительство. Строительство вскоре началось, и начались протесты местных жителей против застройки охранной территории заповедника. В мае 2020 года Керченская природоохранная прокуратура, подконтрольная Россия, провела проверку по факту строительства в охранной зоне Карадагского заповедника и выявила ряд нарушений, а также превышение должностных полномочий Щебетовским поселковым советом при передаче земли в частные руки еще в 2005 году. Но здесь стоит отметить, что это не первый случай, когда после 2014 года всплывают скандальные выделения земли и разрешения на застройку, которые были выданы якобы до аннексии Крыма, но вот после 2014 года они получили движение. Здесь возможны две причины, не раз это озвучивалось экспертами в наших эфирах, по которым такие разрешения выдавались, но не реализовывались до российской аннексии. Первая – это коррупция, а вторая – это огромное количество бланков украинских документов, которые остались в Крыму на момент 2014 года. Но далее я буду цитировать сообщение российской природоохранной прокуратуры Керчи. Проверка выявила нарушения при первичном предоставлении земельных участков в частную собственность решением Щебетовского сельского совета от 2005 года. Материалы о возможных фактах превышения полномочий должностными лицами сельсовета направлены в феодосийский следственный отдел, сказано в тексте ответа на депутатское обращение. Еще одно нарушение прокуратура увидела в действиях самого заповедника. Факт бездействия в проведении работ по установлению охранной зоны. К настоящему моменту учреждением поставлены на кадастр только 21 почти гектар из 500 гектаров. Как пояснили изданию РИА Новости Крым специалисты Карадагской научной станции, эта работа ведется, но из-за существующего правового алгоритма медленнее, чем хотелось бы. Вот здесь я тоже сделаю отступление, потому что 23 июня в здании Феодосийского горсовета прошло совещание по ситуации в заповеднике. К сожалению, не можем мы дать вам послушать фрагменты этого заседания. Качество записи плохое, но там выяснилось, что договор, да, на инвентаризацию земли, на оценку, и был заключен только в мае текущего года. То есть после того, как уже разгорелся скандал с застройкой охранной территории заповедника. И мы также пытались связаться перед этим эфиром с администрацией Карадагской научной станции, но там не отвечают на звонки. Ситуация же сейчас развивается таким образом, что несмотря на реакцию прокуратуры и уверение российских властей Феодосии, строительство в охранной зоне продолжилось, уже залита бетонная подушка под будущий дом. Сообщают, что это ленточный фундамент, да, под будущее строение. На место строительства 18 июня выезжали общественники, местные жители, журналисты, телевидение. В тот же день участок застройки посетили представители городской власти в лице председателя Российского феодосийского городского совета Анжелы Сердюковой, депутата феодосийского горсовета Максима Онищенко и начальника управления территорий Российской администрации Феодосии Игоря Иванова. Собственника участка на месте не обнаружили, но увидели, собственно, вырытую траншею под фундамент. Тогда Анжела Сердюкова заверила общественность, что тут же обратилась в правоохранительные органы и приняла все необходимые меры. На следующий день, 19 июня, от местных жителей вновь стали поступать сообщения о продолжении работ на участке. Вечером того же дня на сайте городской администрации появилось разъяснение, что при мониторинге территории сотрудниками муниципального контроля Российской администрации Феодосии строительных работ на участке не зафиксировано. В настоящее время собственникам проводятся работы по поливу высаженных деревьев, расположенных на участке. В тот же день общественник, российский общественник и блогер Александр Горный выложил на своей странице в Facebook видео и фото, где видно, как рабочие заливают траншею под ленточный фундамент бетоном, а также видео с приездом на место стройки главы российской администрации Феодосии Сергея Бавтуненко. Давайте послушаем, о чем шла речь, да, как Александр Горный, собственно, общался с Сергеем Бавтуненко.
А вот теперь смотрите, то, что вы наделали, это при вас все происходит, понимаете? И не машите руками, понимаете? Если был бы нормальный глава у нас в Феодосии, у нас такого беспредела бы не было, понимаете?
Вы на камеру сейчас
говорите? Я на камеру говорю, да.
Про себя.
А что про себя?
Про себя расскажите.
Вам люди не доверяют.
Про себя расскажите.
Что про себя рассказать? Что вы здесь сделали для того, чтобы остановить эту стройку? Ничего вы не сделали, понимаете? Вы сидите, голосуете там про какие-то поправки, когда вот здесь идет беззаконие, и вы это не контролируете, выехали второй раз. Что, счастливо? Бетон залили? Или несчастливо?
Где вы видите бетон?
А вон там залили уже подушку, работала сегодня бетономешалка. Понимаете, вы даже не знаете, вы не глава города, если вы не владеете ситуацией. Понимаете?
Камеру уберите.
Не уберу. Я в общественном месте нахожусь.
Вы трясетесь, что-то у вас плохое состояние.
Да? У меня плохое, у меня нормальное состояние. Потому что когда вижу таких людей, как
руки
вы,
трясутся, вы...
Руки трясутся. Мне кажется, что это вы трясетесь. Вы трясетесь за свое место. Понимаете? Вам люди не доверяют. Вы, это ваша вина, то, что здесь произошла стройка, уничтожена природоохранная зона. Вы ничего не сделали. Пока вам Рюмшин не позвонил, не сказал, что надо ехать.
Ну, вот такая ситуация со строительством в охранной зоне Карадагского заповедника. С одной стороны, мы видим, что и контролирующие органы российской власти Крыма реагируют на обращения депутатов феодосийских, проводят проверки, да, и по их результатам сообщают о незаконно принятых решениях, о том, что и Карадагский заповедник, собственно, медлит с инвентаризацией своих земель, да, для того, чтобы исключить дальнейшую выдачу разрешений на начало строительства на этих территориях. Но, с другой стороны, мы видим, что строительство жилого дома в охранной зоне заповедника упорно идет. Упорно идет, и вот этот фрагмент видео, который мы послушали, да, беседа Александра Горного с господином Бавтуненко, вот очень ярко иллюстрирует эту ситуацию. О ней мы поговорим с Борисом Еремко, представителем гражданского актива Коктебеля. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, что сейчас происходит в охранной зоне Карадагского заповедника, вот возле родника Лягушка. Ведется ли там строительство сейчас, вот после очередной волны возмущения, которая поднялась в связи с ее продолжением?
Ну вот прямо сейчас, сегодня, конечно, не ведется там строительство. А на самом деле ситуация сложилась очень критическая, потому что это единственное место, единственный родник в нашем регионе, оставшийся с чистой питьевой водой. И вот этот застройщик, который купил участок и начал там строительство, на камеру, это еще было в мае, пообещал, что он перекроет туда подъезд, потому что мешают ему люди, мешают ему машины, которые приезжают и берут там воду, набирают воду люди.
А кто этот застройщик? Вот. Известно ли, является ли это вот житель Керчи, да, на которого ссылается в том числе и природоохранная прокуратура Керчи, что ему было выдано разрешение, господин по фамилии Абибулаев?
Да, он, значит, предприниматель и занимается, у него там в КВЭДах прописанный гостиничный бизнес, предпринимательство. Ну, в общем, он решил там построить несколько коттеджей, видимо, для продажи или для гостиничного бизнеса, мы так поняли. Потому как строители, они просто не хотят с нами разговаривать, но от них стало известно, что будут там строиться какие-то коттеджи.
Угу. То есть это не один дом жилой будет построен, а целый коттеджный поселок там предполагается?
40 соток, но мы возмутились чем? Во-первых, то, что он перекроет туда подъезд, так как он ему мешают машины, раз. Второе, то, что будет несколько коттеджей при полном отсутствии канализования, значит, там нет воды, значит, он будет эту воду с родника брать. Ну, там нет вообще системы трубопроводной, никакой вообще, водоканальной. Значит, он будет эту воду брать с родника, значит, уже никому не достанется. У нас несколько лет не было снега, и очень слабый дебит этого источника. Ну, вот дожди вот пошли хорошо сейчас. А вот до того, как не было дождей, совсем плохо там идет вода. Люди возмущались. И вообще люди недовольны этой ситуацией, потому как человек приезжает из Керчи и начинает стройку, да. Там уже бы давно местные жители построили. Мы не против этого предпринимателя, не против его бизнеса, да. Но веди в другом месте бизнес, занимайся в другом месте. Никто же не отнимает у тебя эти твои деньги. Там такая ситуация сложилась, что, видимо, заповедник, специально они тянут резину, так долго устанавливают охранную зону. И это повлекло вот такие последствия. Если бы была зона охранная давно установлена, а мы уже в Российской Федерации 6 лет, а они до сих пор еще не установили охранную зону федерального заповедника, не было бы этой конфликтной ситуации, если бы установлена была охранная зона. Вот.
Ну вот по поводу установки охранной зоны, да, вынесения ее в натуру, хотелось бы тоже спросить по вашим впечатлениям. Как-то ускорится? Ускорилась ли сейчас администрация Карадагского заповедника в этом вопросе? Потому что, опять же, обращаясь к заседанию, которое прошло 23 июня в Горсовете Феодосии, там говорилось о том, что вот сама администрация этого заповедника, она не знает, сколько еще таких участков в охранной зоне может быть нарезано, да, и сколько еще таких строек может начаться, потому что они еще не закончили инвентаризацию. Выяснилось при дальнейшей беседе, что эта инвентаризация была заказана в мае текущего года, то есть уже после того, как разгорелся скандал с застройкой возле родника «Лягушка». По вашим ощущениям, по вашим впечатлениям от этой ситуации, ускорилось ли руководство заповедника вот в решении этого вопроса?
Я вам могу сказать, что не ускорилось, потому как, если бы они хотели это сделать, они бы уже начали давно эти работы. На сегодняшний момент они говорят, что только на бумаге пока это идет, еще в натуру никто не выложил это все, не выходили на местность кадастровики, не ставят отметки, не отмеряют там эту территорию. Но из-за сложившейся ситуации с этой стройкой могут попасть под раздачу местные жители, которые построились на биостанции, в Щебетовке, в Коктебеле. Они могут со своими участками попасть в эту охранную зону заповедника и не смогут проводить какие-то дальнейшие и строительные работы, и узаконить свои земельные участки и свои строения. Но директор Карадагского заповедника пообещал нам, что они вычленят всех местных жителей, всех участки, которые там попадают в эту охранную зону, из этой охранной зоны выделят. Но вот только на слова приходится верить, потому что в бумажном виде подтверждения никакого нет. Никаких протоколов не подписано. И соглашение не подписано. Пока верим только словам.
Ну вот по поводу слов хотелось бы еще спросить. Жители Феодосии и жители Коктебеля, нельзя сказать, что молчат все это время, пытаются привлечь внимание к этой проблеме, пытаются привлечь внимание не только тех, кто также живет в Крыму, не только тех, кто живет за пределами Крыма, да, но и к Владимиру Путину было даже обращение по поводу этой ситуации. Вот с другой стороны, российская власть в Крыму, она же официально не противоречит чаянием людей, да, она говорит о том, что эти работы проводятся незаконно, неправильно, что это необходимо остановить, что ситуация находится под контролем, и вот прокуратура реагирует. Но в то же время мы видим, что фактически стройка продолжается. Вот как вы смотрите на эту ситуацию, и есть ли у жителей Коктебеля, да, и Феодосии еще какие-то варианты дальнейших действий, если будет стройка продолжаться, несмотря на официальную позицию властей?
Значит, со стороны жителей Коктебеля ко мне, как руководителю общественной организации «Гражданский актив», много раз обращались жители с предложением провести там всевозможные пикеты. Ну, вы знаете, что так как карантинные эти мероприятия по COVID-19, запрещены все массовые мероприятия, мы пока воздерживаемся. Но в случае продолжения стройки, естественно, мы туда выйдем на машинах массово и перекроем подъезд к этому участку и не дадим ему строить. Почему? Это сейчас единственное место, где можно набрать чистую, прекрасную карадагскую воду. Это единственный родник в нашем регионе, который питает как бы водой Коктебель, рядом ближайший поселок Щебетовку. Люди там набирают воду, это исторически сложившееся место, и очень много лет там всегда люди набирали воду. И поэтому мы будем, конечно, протестовать и ругаться. Мы предлагаем власти, и уже несколько раз озвучивали это, дать человеку в другом месте участок, отменить эти. Вы видите, что делают они. Стройнадзор подписывает ему все разрешения. РЭС ему дает подключение к электросетям. для ведения строительных работ. Повесили счетчики, там учет ему повесили. Два учета по 15 киловатт. В общей массе 30 киловатт. Вот, понимаете, это возмутительная ситуация. Мы очень недовольны, очень возмущены. Жители ругаются постоянно, и не только в соцсетях. И между собой вот приходят, говорят, давайте, слушайте, надо что-то делать, чем мы молчим, чем мы делаем. Да, действительно, Владимиру Владимировичу Путину написали письмо, обращение. Но пока ответ не пришел, ну, рассматривается это в течение 30 дней. Ждем ответа. Ждем сейчас ответа.
Как вы думаете, насколько, по вашему мнению, высока вероятность, я уже об этом говорил, что даже представители заповедника не знают о том, сколько таких еще может быть участков на их территории, потому что инвентаризация земли не завершена. По вашему мнению, насколько высока вероятность и опасность того, что начнутся стройки, да, в других точках охранной зоны Карадагского заповедника?
Может быть, запросто. Почему? По одной простой причине, что в течение 2014 года появились какие-то необычные документы, видимо, с подлогом, которые были сделаны, решения сессий, какие-то выданные госакты непонятные. Пока была неразбериха, особенно это был апрель-май 2014 года, появились какие-то необычные документы, которые до этого не проходили ни через сессии, ни через какие-то решения другие. Видимо, кто-то подписывал и ставил печати совершенно незаконно, и это подлог. Может быть, такие участки еще появятся. Вот ждем, как бы, результатов. Но самое главное, надо установить охранную зону Карадагского заповедника. Вот это самое важное.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Борис Еремко, представитель гражданского актива Коктебеля. Говорим мы сегодня о застройке охранной территории Карадагского заповедника. Я хотел бы напомнить, что это не единственная ситуация такая в восточной части Крымского полуострова. Не так давно мы в нашем радиоэфире говорили о ситуации с работой советской еще нефтебазы в Ленинском районе. Там тоже такая ситуация, что местные жители протестуют, местные жители жалуются на то, что эта нефтебаза отравляет им жизнь, о том, что невозможно дышать рядом с ней, да и вообще в поселке, когда она работает, очень тяжело живется. И с одной стороны, есть такой консенсус, да, у российской власти Крымского полуострова и местных жителей, потому что Сергей Аксенов неоднократно говорил о том, что работу этой нефтебазы необходимо прекратить, но с другой стороны, мы видим, что несмотря на реакцию, опять же, российской прокуратуры в Крыму, несмотря на реакцию Сергея Аксенова, который регулярно присылает туда Юлию Жукову разбираться с этой ситуацией, нефтебаза продолжает работать. И мы видим, что вот в Карадагском заповеднике ситуация такая же официально. Да, российская власть в Крыму говорит о том, что это необходимо пресекать, что это незаконно, но мы видим, что фактически работы продолжаются. И процесс этот идет, несмотря на протесты жителей, несмотря на обращение к президенту России Владимиру Путину. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир, и сейчас мы перенесемся из Крыма, да, в соседнюю Россию, поговорим о том, какой там есть опыт борьбы с подобными явлениями, когда идет прямое нарушение экологического законодательства, прямое нарушение, как мы видим, как мы слышали сегодня в эфире, прав человека на доступ к чистой воде, потому что речь идет о застройке рядом с родником Лягушка, и собственник вот нового жилого дома, который там строится, он уже говорил о том, что он ограничит доступ, свободный сейчас доступ к этому роднику, он его ограничит. Мы поговорим далее с Дмитрием Шевченко, руководителем некоммерческой организации «Гражданская инициатива против экопреступности». Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
В вашем регионе как обстоят дела? Случались ли подобные ситуации, вот, похожие на то, что мы наблюдаем сейчас в Крыму, несмотря на то, что очевидно, что застраивается охранная зона Карадагского заповедника, несмотря на то, что новый собственник планирует ограничить доступ людей к чистой питьевой воде, несмотря на то, что есть реакция прокуратуры, несмотря на то, что есть реакция городской власти, эта стройка продолжается, и на данный момент, ну, с ней мало что удалось сделать, ее как-то остановить. Вот были ли на вашей практике подобные случаи, и удавалось ли каким-то образом, да, местным жителям победить?
Ну, конечно, бывали у нас, бывали всякие случаи, причем здесь даже приходится говорить о том, что российские контролирующие органы в разных случаях действуют очень по-разному, в разных ситуациях действуют по-разному. Что касается, например, заповедников у нас и вообще особо охраняемых природных территорий, то здесь примерно ситуация, ну, не сильно, наверное, лучше, чем в Крыму, потому что это точно такая же, точно такие же бизнес-интересы в большом количестве присутствуют практически вокруг каждой территории, ее пытаются застраивать. Ну, вот совсем свежий пример, это заповедник Утриш, который создали в 2010 году, там, где должна была появиться резиденция Дмитрия Медведева, тогдашнего президента. И благодаря реакции общественности она там не появилась. Но осталась охранная зона вокруг этого заповедника, кое сейчас является заповедник Утриш. И что там сейчас происходит, там просто руководитель этого заповедника фактически занимается коммерциализацией природоохранной деятельности в заповеднике. Там появились уже какие-то гостиницы, да, они там не капитальные. Ну, прямо на берегу, собственно, стоят деревянные домики, якобы функционирующие под видом экоцентра, и туда, насколько я понимаю, за деньги пускают отдыхающих. И такая ситуация у нас, ну, практически во всех особо охраняемых природных территориях, расположенных на побережье или вблизи него. Да, но я уж молчу там про такие громкие случаи, как, например, строительство горной резиденции Владимира Путина в Кавказском заповеднике, которые сейчас строят дорогу, это тоже такая у нас сейчас достаточно серьезная проблема. Строят дорогу, уже прошла псевдоэкологическая экспертиза этой дороги. Дорога, сама дача находится на территории Республики Адыгея, но дорога к ней пойдет со стороны села Черниговск, это Краснодарский край. И дальше эту дорогу хотят закольцевать и вывести на побережье в Сочи. То есть, соответственно, фактически появится еще одна дорога на Черноморское побережье, но закрыто для общего доступа. То есть у нас эти проблемы, собственно, мы с ними уже живем не первое десятилетие.
По вашему опыту, какая стратегия наиболее действенна? Это обращение в контролирующие органы, в природоохранную прокуратуру, либо же заявление в средства массовой информации и общественный резонанс?
Ну, здесь надо комплексно подходить к каждой проблеме. Вообще, на мой взгляд, эффективнее всего это игра на противоречиях разных ветвей власти и разных уровней власти. Потому что бывает, что какие-то проекты, которые, например, продавливают федеральные власти, их, в общем-то, к ним прохладно относятся региональные власти. Или, например, та же самая ситуация, когда региональные власти что-то хотят продавить, но местные власти вот оказывают негласное сопротивление. Ну, то есть в России вроде как такая вот формальная вертикаль, да, все друг другу подчиняются, но на самом деле это не совсем так, потому что всегда есть разные группы интересов, и, собственно, одна из эффективных практик противодействия разным разрушительным проектам заключается в том, чтобы просто играть на каких-то противоречиях между этими группами интересов.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Шевченко, глава НКО «Гражданская инициатива против экопреступности». Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на территории Карадагского заповедника. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии в наших следующих радиоэфирах. Вот комментирует наш эфир под трансляцией в Facebook и на YouTube. Вот в YouTube нам пишет Иван Иванов: в Крыму везде застраивают территории и разрушают. внедрили уже всю экосистему, никого не спрашивают, ставят забор и делают, что хотят. Заборы и камеры, все, никаких пляжей, все захвачено. Вот такие комментарии. Вы можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Вот Кирчанин нам пишет, да какой там заповедник, народ табуном ходит, все топчут, все в мусоре. Ну, в общем, благодарим вас за обратную связь, присылайте нам свои наблюдения, информацию, которая у вас есть о том, что там происходит, в том числе и в Карадагском заповеднике. Также напомню, что пытались мы обратиться за комментарием и к администрации Карадагской научной станции, которая, собственно, и в ведении которой находится эта территория. Пытались мы связаться и с предпринимателем из Керчи Абибулаевым, да, на которого было выдано это разрешение на строительство. Если они захотят прокомментировать эту ситуацию, в том числе и в нашем эфире, мы всегда открыты, мы выступаем за то, чтобы наиболее полный спектр мнений был озвучен в нашем эфире. За этой ситуацией мы продолжаем следить, следите вместе с нами, ну а мы переходим к следующей теме нашего эфира буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
А поговорим мы о том, о чем обещали, о том, как вступать, собственно говоря, в материковые вузы с временно оккупированных территорий. Но перед этим небольшая предыстория. 25 июня в Украине уже проведут первое в этом году внешнее независимое оценивание по математике. Для тех, кто вдруг не знает, это такой своеобразный аналог российского ЕГЭ. В то же время обязательную государственную итоговую аттестацию для 11-классников отменили. Это вот экзамены, которые были после 11 класса. Изменения появляются чуть ли не каждый день. Школьникам и их родителям приходится тратить достаточно много времени, чтобы сориентироваться в процессах и организационных вопросах. И накануне первого теста «Радио Свобода» объясняет особенности проведения внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации вот в этом 2020 году.
Одна из выпускниц 2020 года, которая согласилась поделиться опытом с журналистами, Ева Зурьян. Она собирается поступать в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, но, как и многих 11-классников, у Евы в этом году больше вопросов, чем ответов.
Ну, визначеність, вона, мені здається, погано вплинула взагалі на моє навчання.
Про атестати ще нічого не знаю. Ну, тобто нам кажуть, що як тільки дозволять, то тоді ми будемо їх отримувати, але точні дати ніхто не знає. Плюс вступна кампанія в моєму університеті теж наразі не дуже визначена, тому що не можуть проводити творчі конкурси.
Точно известны даты пока лишь внешнего независимого оценивания. Его проведут с 25 июня по 17 июля. Вот что об этом рассказала на брифинге временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзій.
Міністерство освіти і науки, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, обласні державні адміністрації та КМДА готові до проведення ЗНО. Щоб тестування відбулося у безпечних умовах, ми спільно з партнерами ЮНІСЕФ, Швейцарським посольством в Україні, так Нафтогазом України, закуплено та доставлено в області 3 230 104 медичні маски, 3250 безконтактних термометрів, 11630 комплектів захисту для медиків, 104 382 літри антисептиків і 28100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.
Тестированию будут допускать детей с температурой не выше, чем 37,2, без симптомов респираторных заболеваний и с защитной маской. В аудиториях дистанция между участниками будет не менее 1 метра и 20 сантиметров, а на местах будут антисептики и маски.
Внешнее независимое оценивание должны сдавать все, кто хочет поступать в украинские вузы в этом году. Но для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса процедуру упростили. Они могут ВНО не сдавать. Вот как это объяснила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзій.
Вступники з тимчасово окупованих територій вже з 9 червня можуть звертатися до освітніх центрів Крим Україна та Донбас Україна для вступу за спрощеною процедурою без складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Обязательную государственную итоговую аттестацию для 11-классников также отменили. Это означает, что выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в высшие учебные заведения, могут получить свидетельство об окончании обязательного полного среднего образования без сдачи экзаменов. Баллы в аттестат им выставят на основе текущих оценок, но желающие все же пройти экзаменационную аттестацию такую возможность имеют. Для этого нужно написать соответствующее заявление. Ева Зурьян и ее одноклассники сдавать итоговую аттестацию не хотят.
Ніхто не буде, наскільки я розумію. Ну, тому що всім якісь окремі зараз ще щось по другому кругу вже робити ці документи. Ніхто цим не хоче займатися, всім простіше вступити за ЗНО. Зараз нам кажуть, що ось сьогодні мають визначити, як там писати всі ці заяви, але ну, я не можу зрозуміти, навіщо мені його писати або не писати, тому що нам нічого особливо не пояснюють. Нам просто кажуть, ви можете написати заяву і відмовитися від ДПА.
На странице украинского омбудсмена по образованию говорится, что только для тех, кто планировал продолжить обучение в вузах, тестирование было одновременно вступительным экзаменом, а для остальных – школьным экзаменом, чтобы подвести итог их обучению и получить оценки в аттестат.
Выпускникам, которые не будут сдавать государственную итоговую аттестацию, в аттестате укажут «освобожден» или «освобождена». Те, кто сдадут ВНО или экзамены, получат свидетельство с их результатами. Некоторые родители опасаются, что освобождение от государственной итоговой аттестации может сказаться на результатах ВНО. Однако в Украинском центре оценивания качества образования уверяют, процедура определения рейтинговых баллов участников независимого оценивания дает возможность явлению изменения количества популяции участников тестирования не отражаться на той ее части, которая будет сдавать внешнее независимое оценивание непосредственно для поступления в вузы.
Что касается самого внешнего независимого оценивания, то 11-классница Ева не волнуется, по ее наблюдениям, больше паники у родителей, чем у самих учеников, и именно они больше всех нервничают из-за предстоящей вступительной кампании.
В Министерстве образования и науки говорят, что отмена государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания даст возможность на 27-30% снизить количество участников тестирования, а соответственно и социальную дистанцию между ними. В целом, для прохождения ВНО зарегистрировались почти 380 тысяч участников, половина из них – выпускники школ.
Ну и вот для того, чтобы понять, как будет работать вступительная кампания для детей, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, мы поговорим с Сергеем Макринюком, главой общественной организации «Евромайдан Крым». Он исследовал этот вопрос. Сергей, доброе утро.
Добрый ранок.
Такой вот вопрос. Инициатива убрать внешнее независимое оценивание, особенно в условиях пандемии, для детей, которые будут поступать с временно оккупированных территорий, это можно считать шагом вперед или все-таки нет?
Знаете, я, на мою думку, особисто, є такі речі, які не можна торкатися ніколи руками, базові. Такою базовою річчю в нашій країні є ЗНО, бо саме ЗНО призвело до того, що зникла корупція під час вступної кампанії. І об'єктивно кожна людина потрапляла в той список і в той університет відповідно до рівня своїх знань, відповідно до рівня своєї підготовки. І це правильно. Зараз це прибрано, я вважаю, що це помилка. Справа в тому, що діти є різними, розуміємо, що хтось на окупованих територіях дуже багато витрачав часу, сили, ресурсів, реально надзусиль для того, щоб підтягнути свій рівень до якогось там можливого. Хтось менше володіє базою знань, необхідною для навчання. І саме система ЗНО теж таки давала можливість підібрати університет відповідно до рівня. Водночас я хотів би звернути увагу на той момент, що залишається так само можливість вступати до університетів, окремих спеціально визначених університетів за так званою спрощеною процедурою. Це для тих дітей, які не мають українських документів про базову освіту.
Сергей, еще такой вопрос. Вот что касается поправок. Кроме отмены внешнего независимого оценивания, во всяком случае в президентском законопроекте, который подал Владимир Зеленский, говорится о том, что теперь вот дети, которые поступали через центры Крым, Украина и Донбасс, Украина, для них нету определенного перечня вузов, в которые можно поступать, потому что этот перечень был лимитирован, и теперь дети смогут поступать вообще в любой вуз Украины, соответственно, по уровню своих знаний, наверное, по желанию. В этом контексте есть какой-то положительный момент?
Ви знаєте, справа в тому, що саме це питання щодо можливості вступати в різні університети, воно надчутливе. Тому що, дійсно, коли Україна держава визначила лише там 100 університетів, це в певному сенсі обмежує право можливість дитини вступити в той, в який би хотілося. Наприклад, не було університетів, які б давали нормальну освіту в галузі культури і в галузі медицини. Проте тут важливо розуміти, а який буде механізм. Тому що від того механізму вступу залежить неймовірна кількість дуже чутливих тем. Треба розуміти, що дитина, яка приїжджає там сама чи з батьками, не суть. Вона приїжджає в ситуацію, яка для неї абсолютно незнайома. Справа в тому, що за цей час окупації ситуація сприйняття і сприйняття середовища в Україні, в окупованій частині і в Україні вільній частині абсолютно різне. І тому проживання в цьому менталітеті, в цьому середовищі іншому сильно скривлює усвідомлення того, що відбувається в реальності. Тому питання вступу, воно чутливе, і ці механізми, вони критичні. Я думаю, що під час проходження законопроекту в комітетах Верховної Ради, під час там першого і другого читання, я думаю, що там будуть внесені правки, мені так здається, як я бачу, і я сильно хвилююся про те, які вони будуть.
Сергей, еще к вам такой вопрос, который касается, наверное, какой-то этической части. Вот после того, как появилась в публичном пространстве эта информация о том, что будут поступать дети с оккупированных территорий, в частности Донбасса, в вузы подконтрольной Украине, хотя вот центр Крым-Украина существует уже, если не ошибаюсь, 5 лет, и дети из оккупированного Крыма поступают спокойно в вузы материковой Украины, появилась, скажем так, в социальных сетях в основном такая реакция, что вот как это дети, которые живут на оккупированной территории, будут занимать места в вузах подконтрольных Киеву. Скажите, как вы считаете, как можно решить эту этическую проблему, как объяснить людям, что дети, которые живут на оккупированной территории, являются такими же полноправными гражданами Украины, как и, собственно, люди, которые живут на подконтрольной?
Справа в тому, що тут немає етичної проблеми в принципі. Тут є неспроможність належно комунікувати, що які рішення приймає державна інституція. Це набагато простіше. Справа в тому, що спрощена система вступу, вона існує і для Криму, і для Донбасу дійсно вже там більше 5 років. І там було, по Криму було це 36 університетів, по Донбасу трошки більше. Зараз їх розширили коло. Тобто нічого не помінялося по великому рахунку. Проте ситуація вийшла на новий якийсь рівень радикалізації виключно через одну річ. Всі ці роки війни ніколи Міністерство освіти не озвучувало і інші, насправді, всі, хто володіє інформацією, ніколи не озвучувало, а що насправді відбувається на окупованих територіях, а в яких насправді умовах живуть діти, а про що ці діти думають, а чи хочуть ці діти вчитися в Україні, а чому, якщо так, а якщо не хочуть, то чому, а хто не хоче. Тобто на ці прості, абсолютно прості питання ніколи не було нормальної комунікованої інформації для суспільства. І тому суспільство просто знаходиться в стані нерозуміння, і, відповідно, будь-яке нерозуміння, воно породжує страхи. І це просто дуже простий приклад недолугої комунікації про те, що відбувається на окупованих територіях. Саме тому, насправді, було прийнято рішення урядом, не урядом, прошу вибачення, а саме прем'єр-міністром, екс-прем'єр-міністром Гончаруком, і там було спеціально окреме доручення Міністерства освіти України здійснювати постійний моніторинг ситуації, яка відбувається на тимчасово окупованих територіях в галузі освіти, і робити публічну інформацію про те, що там є і яка позиція України з тих питань. Якби це було раніше, то ми б знали, там базову тезу. А базова теза це в тому, що діти, які знаходяться на окупованих територіях, мають набагато менше можливостей для доступу до освіти, ніж інші. І тому, безумовно і однозначно, для держави України критично дійсно створити рівні умови. Рівні умови – це не створення привілеїв, а відновлення можливостей. І другий дуже важливий момент, який не артикулюється публічно належно, це треба розуміти, а хто ці діти? Кому от позиція держави України суто стратегічна? Що вона хоче? Що ми хочемо, щоб ці діти вчилися в наших університетах, працювали в нашій державі, чи в цей час знаходились в армії Російської Федерації? От нам треба дати відповідь. От дитина все одно піде. Куди вона піде? Яку економіку вона буде піднімати? Українську чи російську? Як тільки ми даємо відповідь на ці питання, а це стратегічне питання, то всякі маніпуляції, ну, майже знищено.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню всем, кто нас слушал, с нами на прямой телефонной связи был Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым». И вот мы поговорили о том, что в этом году, как вообще дети с временно оккупированных территорий смогут вступать в вузы материковой Украины. Ну и немножко обсудили тонкости для тех, кто по разным причинам выпал из системы образования Украины. В чем же разница между внешним независимым оцениванием и государственной итоговой аттестацией.
Напомним, что свои вопросы и предложения по темам, которые вы бы хотели услышать в наших эфирах, вы можете присылать нам на редакционную почту, она указана на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую можно с нами связаться. Кроме того, мы доступны в социальных сетях. Пишите нам, всегда рады с вами общаться. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Не пропустите вечерний эфир. Пока.